спортсу хорошо.
Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» в прямой с вами Алексей Самуськов,
Евгений Штыгайло
и Павел Краснов. Мы, как обычно, его не видим. Точнее, вы не видите, а мы его видим. А если вы смотрите нас, видеотрансляции студии на сайте dv.kp.ru, мы вам вот сейчас прям машем. В группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток» тоже мы есть. Телефон в студии 230-22-52 и номер для ваших WhatsApp-сообщений 8-924-300-1003.
Ну и эфир можно также слушать в мобильном приложении «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Тут все просто. Заходите, скачиваете, находите город и начинаете слушать любимое радио.
Итак, доброе утро. Как обычно, у нас на старте недели мы подводим итоги.
Да, мы подводим итоги прошедшей семидневки, обсуждаем резонансные события и наиболее важные темы. В ближайшие два часа, а у нас два часа по времени, поговорим о выборах мэра Владивостока, новых назначениях, громких отставках. К таким, конечно, относится в первую очередь уход из краевой администрации в Рио вице-губернатора Константина Межонова. Один из самых известных краевых политиков – недолго, кстати, проработал в обновленной администрации. В последнее время он курировал образование, науку, инновации и культуру.
Ну, причины ухода Межонова, кстати, не разглашаются. Известно только, что свой пост он покинул по собственному желанию. Мы же знаем, как это бывает у вас. Попросили, а вы такие, вот, что-то и желание захотелось покинуть. Как уточнили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации, сегодня 18 марта у Константина Межонова последний рабочий день на Светланской, 22.
Вообще, Константин Межонов с 1990 года занимал должность заведующего городским управлением народного образования в Дальнегорске. В 1998 году возглавил департамент образования и науки Приморского края. В 2008 назначен на должность проректора в ГУЭС. Занимал он пост заместителя главы администрации города Владивостока также. А с декабря 2011 года являлся председателем комитета Заксобрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания пятого созыва. С 14 апреля 2017 года занял должность заместителя главы администрации Владивостока, назначен на должность исполняющего обязанности главы города и 1 ноября 2017 года занял уже должность вице-губернатора.
Но в разные периоды рабочей политической деятельности Константин Анатольевич отмечен наградами и знаками отличия, женат, имеет двух сыновей. Почему, собственно, так все происходит, непонятно.
А еще интересно, куда он дальше пойдет работать?
Ну,
я думаю, что он будет продолжать какую-то вот эту свою карьеру на благо.
Я думаю, что с таким послужным списком-то, да, можно опыта-то не занимать, что называется. Вот поэтому надеемся, что все будет у него хорошо.
Ну, кстати, наши коллеги выдвигают версию, что на место Межонова может претендовать экс-директор департамента образования Оксана Мартыненко. Сейчас она директор школы педагогики ДВФУ, однако сама Мартыненко опровергла такую версию назначения, пишет ВЛ.ру.
Политика, политика.
Меняем тему. Меняем тему. Это было.
Да. Приморская госавтоинспекция проводит массовые проверки во Владивостоке.
Что же они там опять проверяют?
Да ты знаешь, всего понемногу.
Четыре колеса, руль. Все на месте.
Водителей пешеходов, собственно, проверяют во Владивостоке массово. Мероприятие проходит с целью снизить аварийность на дорогах дальневосточной столицы. Ведь каждый третий пострадавший в ДТП – это пешеход. Я на выходных видел, что у нас здесь не только стояли наши, да, сотрудники полиции Владивостока, но и Хароль. В общем, Приморский край был создан, причем сами местные говорят, чего их пригнали, как будто мы сами не справляемся. Но пешеходы вот в районе СМТ, где остановка у нас, да, автобусная, там вообще просто все время ходят под виадуком люди, и там прям массово штрафовали. На какое-то время, пока сотрудники там находились, все было хорошо, но как только они уехали, пешеходы вновь... Не дошло, как говорится.
Вновь пошли протоптанными тропиночками. Ну, а, кстати, меня на Русском вот остановили.
Пешком или на машине?
Нет, на машине, на машине.
Сказали, что...
Инспектор долго вглядывался в голограмму на правах. Спросил, ты что, из Хабаровска, что ли?
Что нельзя было?
Что не видно. Как бы в правах все
отмечено. У нас тут комендантский час.
Я-то права в Хабаровске получал, машину у меня с хабаровскими номерами. Ну, как бы да, сложно.
Но на всякий случай надо уточнить.
Да, на всякий случай надо уточнить. Ну, в общем-то, просто проверили, посмотрели. Но вот вглядывался серьезно долго. Это первый раз, кстати, на моей памяти, когда инспектор ДПС вот очень внимательно...
А ты похож на водительском удостоверении?
Да, похож. Нет, он именно, он всматривался в голограмму, потому что я видел, как он поднес свой светящийся жезл
ночью
крутил.
Было.
Ну да, в темное время.
А что ты делал ночью на русском
катался,
острове?
Катался, Евгений, катался. Вот, и он просто так вот, знаешь, вот, демонстративно влево, вправо эту карточку поводит. Вот голограммку смотрел, как это
знаешь, такая... Пу-пу-пу-пу-пу.
Ну нет, без этого, конечно.
По данным пресс-службы ОМВД, у ГИБДД ОМВД России по Приморскому краю дороги в Владивостоке патрулируют как личный состав ГАИ города, так и дополнительные наряды начальники территориальных подразделений ГИБДД со всего края. За это время к ответственности инспекторы уже успели привлечь 85 водителей и 272 пешехода.
Какая интересная статистика. Почему пешеходов чаще привлекают?
Они не убегают никуда. Что я стоять, загоняй их на меня.
Нет, скорее всего, просто пешеходы не обращают внимания на такие мелочи, что ли, как переход в неположенном месте, например. Да, вот как ты вот рассказал ситуацию с этим виадуком. Ну, там я иду стабильно. И иду, как бы. Я перебежал там, никому не создал помех, ну и хорошо.
Тут
а ведь
все
это нарушение.
Да?
А все равно.
Слушай, ну, не помнишь вообще, человек должен иметь при себе паспорт или что-нибудь удостоверяющее личности? Вот если остановили тебя, а ты пешеход без паспорта.
Формально ничего.
То есть назвал там Алексей Самуськов, все, да. И оштрафовали. Потом ты такой, я вообще...
Нет, если штрафовать, то это, конечно, нужно удостоверять личность. Тут могут просто выписать какое-то предупреждение, либо еще что-то. Угу. Ну, как правило, еще, насколько мне известно, по мобильному телефону могут выяснить, кому он принадлежит. Твой. Ну, значит, если тебе принадлежит...
Вообще все не совпадает. Инспектор говорит, по-по-по-по-по.
Проедемте в отдел, товарищ.
Сотрудники напоминают каждому водителю, что перед нерегулируемым пешеходным переходом рулевой обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей, пересекающих проезжую часть. Сделать это следует даже в том случае, если пешеход только вступил на трассу. Однако соблюдать правила должны не только автомобилисты. Пешеходы могут выходить на дорогу только в том случае, если точно убедились в безопасности.
Ну, а, кстати, смотри, вот такая ситуация. Вот ты подъезжаешь к пешеходному переходу, угу. Ты видишь, что человек намеревается вступить на проезжую часть, но он еще не зашел.
С какой стороны он, слева или справа намеревается?
Да неважно. Ну, ближе к тебе, хорошо, то бишь с правой стороны. Вот что ты вот в этом случае сделаешь?
Притормаживаю.
Притормаживаешь тоже, да?
Ну, да.
Вот и я, кстати, притормаживаю. А некоторые несутся как бы вообще... Пешеход официально не
всегда,
на проезжей части, все,
переживаю
мне
по
зеленый
этому поводу,
свет.
Мало ли.
Да, вдруг
я
он сейчас как-то...
Я даже притормаживаю, когда люди идут, знаешь, вот по обочине, и, ну мало
рядышком.
Ли чего, да. Потому что может подскользнуться человек, упасть, особенно когда скользко там. Или...
Поэтому... Я предпочитаю вообще во втором ряду в таком случае.
В автобусе еду?
Приморье попало в пилотный проект по борьбе с бедностью. Цель у него весьма амбициозная – вдвое сократить уровень нищеты.
Слушай, интересно. А в целом говорят, что концепция очень проста, да? Это выявлять конкретных людей, живущих за чертой бедности, и разработать эффективный способ вытащить их из нищеты. Правда, как это сделать на практике, честно говоря, не знаю. Но об этом говорили на прошлой неделе в краевой администрации. Говорили, что...
Одним из предложений по решению проблем нищих приморцев стало совершенствование адресной помощи. То есть... Подожди.
Ну, то есть, я знаю, да, допустим, что человек плохо живет.
Ага.
Нет, ну...
А как ты это узнаешь хорошо? Он тебе пожалуется?
Слушай, ну, у нас все время вот в Инстаграме, да, собирают людям, которые вот прям совсем все плохо. Там несколько детей, там, допустим, проблемы с работой, там, собираем...
Понимаешь, это касается только
вот,
тех
это
людей,
помощь,
которым, скажем так, не стыдно заявлять о своем бедственном положении. Но есть же люди, которые... ну, живут сами по себе и вообще не знают даже, но что в Приморье
есть,
работает такая программа.
У нас же вот есть какие-то
них,
специальные быть, службы, которые, да, должны...
Соцзащита.
Да, которые должны, как говорится, на карандаше все это дело
а,
держать.
То есть вот это и есть совершенство адресной помощи, да? Участники совещания посоветовали отделить реально нуждающихся от тех, кто имеет дополнительные источники дохода. Например, кто сдает в аренду еще одну квартиру или дачу, но имеет все необходимые справки и разрешения для получения адресной помощи. Им, соответственно, эту самую помощь предоставлять не нужно, сами справятся. Разных мер соцподдержки и так хватает. Вот такое вот мнение.
Знаете, предложение, прямо сказать, спорное. С одной стороны, вот если у человека есть какой-то доход, да, помимо зарплаты или пенсии, значит, человек не такой уж, собственно, нищий.
И, но... и не такой уж, собственно, и нуждающийся.
Но тут можно, понимаешь, как полет
ситуации
фантазии.
Разные.
Да. То есть многие, допустим, бросятся искать плохую работу специально, начнут претендовать на помощь от государства.
А некоторые еще будут скрывать свое положение, не брать соответствующие документы, переписывать там свою квартиру на каких-нибудь ближайших родственников.
На богатых родственников, которые точно ничего уже не хотят.
Ну вот да, вот что-то вот из этого рода. Но основной массой получателей такой помощи являются действительно нуждающие люди. Участники совещания предлагают им вполне конкретную вилку. Либо вы продолжаете нищебродствовать и не ищите иных источников дохода, либо адресная помощь вам не оказывается, если это целая семья нуждающимся. Им, например, сданная в аренду квартира никакой погоды вообще не сделает. Она также будет побираться, фактически. Но при этом у них у всех будет на балансе висеть, что вот, у вас квартира есть. В общем, друзья, проблемы бедности, дело серьезное. Ну, а как вы думаете, что нужно сделать в Приморье, чтобы ликвидировать бедность? Звоните в прямой эфир 230-22-52 и высказывайтесь. Ну, а мы пока сделаем небольшую паузу.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
В стратегически важном районе Приморья выбрали нового главу. Речь идет о Ханкайском районе, и его хозяйкой стала Аэлита Вдовина. За нее проголосовали местные депутаты в финале конкурсной процедуры.
Я слышал, кстати, как вы на той неделе с ней общались.
Да, внезапно. Поздравили.
Поздравили, да. В апреле Аэлите Карловне исполнился 51 год. Она замужем, воспитала двоих детей, сына и дочь. Помнишь, сына и еще сына?
Два сына.
Два сына, да. По первому образованию учитель географии и биологии. Также имеет диплом менеджера государственного и муниципального управления. Работала учителем и зам директора по воспитательной работе в Первомайской средней школе номер 12. Ну, а потом, собственно, перешла в администрацию.
Также она является секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Среди своих личных качеств называют высокую ответственность, активную жизненную позицию и, что немаловажно, принципиальность. В интервью «Комсомолке» Аэлита Вдовина рассказала, что инаугурация состоится сегодня, 18 марта. Ну, а на вопрос, с чего начинает свою деятельность, она ответила примерно следующее.
У нас сложности, наверное, такие же, как и везде. Самая главная сложность – это ЖКХ. Ну, старые изношенные сети, проблемы с водой, которые нужно решать. С отоплением пока, слава богу, нормально. Ну, вот вода, канализация – это самые большие и огромные проблемы, которые у нас есть.
И еще одно заметное назначение прошедшей недели. Главный врач краевой детской клинической больницы номер 1 Надежда Горелик возглавила также краевой клинический центр спецвидов медпомощи. Он больше известен приморцам как центр материнства и детства. Официально Надежда Викторовна приступает к новым обязанностям в этот понедельник.
Да, нам удалось с ней связаться. Надежда Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рады, что мы до вас дозвонились. Понимаем, что у вас насыщенный рабочий день, но мы все-таки хотим спросить, как ваше утро?
Утро замечательное. Сегодня у меня у дочери 10 лет, поэтому вот благодаря вашему звонку могу поздравить ее в эфире.
Мы присоединяемся, давайте.
Хочу пожелать в первую очередь своему любимому ребенку здоровья и счастья, так же, как всем детям Приморского края.
Спасибо огромное, я думаю, что она вас услышала, и от нас тоже желаем здоровья и счастья.
Надежда Викторовна, ну как, волнуетесь все-таки перед началом новой рабочей недели, так сказать, уже в новой должности?
Ну, должность для меня не изменилась, я главный врач краевой детской клинической больницы номер 1, А вот обязанностей теперь у меня прибавилось, и теперь на другое мое плечо лег большой стационар, большое лечебное учреждение Приморского края. Это краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
То есть, получается, у вас два будет, да, учреждения теперь?
Да.
А как совмещать?
Ну, будем стараться.
Периодически переваливая груз с одного плеча на другое, правильно?
Ну, я думаю, что нужно равномерно распределить такой груз, так как в любом походе. И тогда нести его будет намного проще.
Уже известно, сколько теперь у вас человек в подчинении?
Да, известно. Почти 1500.
Кошмар. 1500 человек. Кстати, какие вопросы в центре материнства и детства начнете решать в первую очередь?
Ну, в первую очередь, что самое ценное в любом учреждении, это кадры. Поэтому самая главная задача – это сохранить коллектив и сделать все возможное для того, чтобы высокопрофессиональные специалисты могли работать с полной отдачей для оказания качественной помощи детям. Конечно, необходимо оценить ресурсы учреждения и средства и его возможности.
А скажите еще, пожалуйста, вот сложно ли вообще приходить на новое место, да, потому что что-то люди от вас ждут, да, вы на что-то настроены. Как вообще вот внутренне себя вы готовили?
Вы знаете, для меня центр материнства и детства, как вы его назвали, абсолютно не чужое учреждение. Я начинала в нем работать с самого открытия этого учреждения и начинала работать там врачом приемного покоя. Поэтому я очень хорошо знаю коллектив на Убаревича 3037, и они меня хорошо знают. Я проработала там 15 лет, поэтому я думаю, что это будет большим подспорьем в моей работе.
Вы знаете, наверное, ни для кого не секрет, да, что центр материнства и детства в Владивостоке такая вот знаковая, скажем так, у Боревича. Туда очень много едут людей не только с нашего города, да, но и очень много приезжих. Какая-то есть разница, да, вот обслуживание, допустим, тех, кто приехал издалека, да, и тех, кто здесь, скажем так, на месте?
Разницы вообще никакой не должно быть. Каждый пациент должен быть самым главным человеком, который переступил порог в лечебном учреждении. Поэтому, конечно, приоритеты всегда расставлялись в пользу отдаленных районов, потому что мы понимаем, что этим деткам и их родителям пришлось преодолеть много километров, чтобы приехать за этой помощью. Поэтому вот в этом и состоит моя задача, чтобы все были довольны, чтобы качество помощи не ухудшалась, а только улучшалась, и доступность ее была для всех.
Огромное спасибо. Спасибо огромное. И еще раз поздравляем вашу дочку с 10-летием. Вот пусть растет такой же умницей, как мама.
Спасибо большое, мне очень приятно. Хорошего всем дня.
Хорошего, всего доброго.
Напомним, что с нами на связи была Надежда Горели, которая возглавила краевой клинический центр спецвидов медпомощи. Он более известен приморцам как центр материнства и детства. Вот, слушай, вот я вот не знаю, 1500 человек в подчинении.
Как с этим справляться, да?
Да.
Но это, знаешь, как вот говорят, когда двое детей вроде как сложно, угу. А дальше...
А когда полторы тысячи, то там уже легко.
Не, ну там типа и серии.
Там один за другого,
каждый следующий, да, один за другого. Тут же главное что? На местах, чтобы люди отвечали, каждый отвечал за свое и помогал соседу. Ну, в принципе, как и везде.
Ну, видимо, именно поэтому в первую очередь Надежда Викторовна планирует начать работу именно с кадров, чтобы наладить вот эту систему.
Ох, сейчас вот, знаешь, как это, новая метла по-новому метет. Но, правда, это не наш вариант, потому что здесь, как Надежда уже сказала, я давно с этим коллективом, так что, думаю, все будет хорошо.
Меняем тему.
Что у нас из свежих новостей имеется на сайте? Власти Приморья открыли фонд поддержки пленников китовой тюрьмы. Группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений на месте проведет забор крови, осмотр и наблюдение. Вот такой вот интересный фонд. Губернатор Олег Кожемяк объявил о создании этого фонда, который будет привлекать крупные компании к кормлению касаток и белух из китовой тюрьмы. Губернатор подчеркнул, что будет создан фонд поддержки кормления животных с привлечением крупных компаний, пояснили в пресс-службе администрации Приморского края. Уточняется также, что такое решение глава региона принял после очередного посещения китовой тюрьмы. Также он сообщил, что основная задача — обеспечить здоровье животных. Вот продолжается у нас эта эпопея,
слушай,
понимаешь?
Ну, мне, честно говоря, по-житейски жалко этих животных, которые уже бы, называется, что отпустили, но... Мы понимаем, да, что отпускать их нельзя, что они не справятся. Хотя, а почему нет? Вот, Алексей.
Нет, я считаю, что создание такого фонда — это именно шаг к улучшению тех условий, в которых они находятся. Все мы, да, прекрасно, ну, как все, не все, но большая часть понимает, что вот нельзя вот сейчас взять, открыть ворота, плывите, касатки, плывите, белухи, вы свободны. Нет, такого нельзя сделать. Нужно несколько шагов предпринять перед тем, как совершить такой поступок, а не просто вот в бухте средней их выпустить, да, естественно, как-то отправиться в Охотское море и там это совершить. Ну, некоторых может, конечно же, можно и здесь выпустить, но на это есть...
Как мы знаем, сами выпускаются.
Да там непонятная история, кто кого на самом деле выпускает. Но мы сейчас не об этом, а о том, что вот в тех условиях, при которых они сейчас находятся, ну, нужна какая-то поддержка, в том числе со стороны государства, в том числе и со стороны крупных компаний. Вот создание такого фонда — это один из шагов по, так сказать, адресной, скажем так, помощи, да, вот чтобы конкретные какие-то действия дошли до касаток, минуя какие-то там вот эти вот Министерство природы, да, вот все вот эти дорожные карты и прочее. Нет, вот есть положение, надо спасать животных.
Для простых людей самое главное, понимаешь, это чтобы их отпустили, вот чтобы это было максимально быстро, максимально безболезненно, и чтобы животные уже оказались на свободе. Вот, а вот эти препоны бюрократические, это все, по-моему, только настраивает на
кулицу. Здесь уже речь идет не столько о бюрократических препонах, ну, их уже фактически нет. То есть, если рассматривать создание дорожной карты как бюрократическая препона, то, ну, это немножечко неправильно. Потому что, еще раз повторим, нужно пройти несколько определенных этапов,
чтобы выпустить. Ждем 10 дней, сказали 10 дней, будут даны заключения, надеемся, что все будет
хорошо.
Паузу
сделаем в эфире.
Что приморцу хорошо. Ветер с моря дул.
Мы сегодня уже обсуждали, да, что весна пришла, туманы, но это было как-то так немного непрофессионально сделано.
Да, ну и конкретно уже профессиональный взгляд на погоду от пресс-секретаря Пренгидромета Виктора Чулкова. Он с нами сейчас, кстати, на прямой связи по телефону.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Виктор, ну, рассказывайте, как прошли ваши выходные, это для начала?
Почему-то я не могу вспомнить.
Это значит, идеально прошли выходные.
Ну, нет, ну, как бы не было причин, вот, на самом деле, чтобы почему не могу вспомнить, про которые вы могли подумать. Ну, по-моему, нормально, с семьей провел. А, гуляли мы, да, мы гуляли.
Мы вчера тоже погуляли, температура была отличная.
Погода, да,
позволяла. Хорошая, ветра практически не было.
Да, вчера было лучше, чем в субботу гулять, это 100% проверял на себе.
Ну, а когда на этой неделе будет самая лучшая погода для того, чтобы можно было погулять?
Скажите сегодня, мы пойдем погуляем.
Я бы сказал, что сегодня, если бы мы находились не в Владивостоке, а где-нибудь подальше от моря, ну, например, в том же Уссурийске или в континентальной части Приморья, потому что в Владивостоке сегодня ветер юго-восточный, соответственно, дует с моря, и туман в утренние часы, ну, он рассеется, конечно, скоро, но будет в Владивостоке не так тепло, например, как в крае, где-то сегодня в городе в районе 4-6 градусов тепла, по краю, может быть, в континентальных районах и до 14, 15, 16 со знаком плюс. Вот, завтра, в принципе, погода подобного характера, в континентальной части тепло, в Владивостоке завтра, кстати, по-моему, тоже потеплее на пару градусов. Вот, а так, в целом, уже к 20 числу, точнее так, в ночь с 20 на 21 будет проходить очередной циклон по Японскому морю. Опять он будет задевать Приморский край и принесет нам, ну, очередную, скажем так, порцию осадков, причем в различном виде. Там и дождь может быть, и дождь со снегом.
И метеорит.
Нет.
Это мы так шутим, Виктор. А вот сегодня есть вот информация, Константин Михайлов зачитывал, что в Находке может пойти снег.
Да, ну, по моим прогнозам, скажем так, по нашим прогнозам, находки сегодня без осадков и до плюс 10.
То есть все-таки изменилась картина.
А я не знаю, вы там другие прогнозы, по-моему.
А мы вот для того и звоним, знаете, чтобы уточнить, в конце концов, все-таки, кто же прав-то.
Ну, вот посмотрим, да, как говорится, завтра...
Поживем, увидим,
провести,
да.
Провести анализ, да, посмотреть, кто прав. В Уссурийске, например, тоже, по-моему, сегодня будет дождик, да, в новостной ленте передали. Угу. А по идее, должно быть сегодня в Уссурийске без осадков, и, кстати, очень тепло, даже до 14 градусов. Вот как раз тот континентальный характер погоды во всей красе. Ну, и потом, вот после циклона, который пройдет, будет достаточно прохладно. То есть выходные, я не исключаю, что будут не такие теплые, как прошедшие. Но времени еще много, мы как раз про выходные еще успеем поговорить.
Виктор, а вот тот самый момент про среднесуточную температуру выше нуля. Я спрашиваю, почему? Потому что у нас же много автолюбителей, которые уже переобулись в летнюю резину, да? Но вот все-таки когда? Когда же стоит уже все-таки одевать летние тапки?
Да, что касается тех, кто уже переобулся, то я думаю, что все-таки поторопились, потому что как раз вот 21-го, да, наверное, им будет сложновато, потому что осадки будут идти, дороги будут мокрые, и еще минус возможен на все это наложиться. То есть тут уже нужно тогда, наверное, я не знаю, или не выезжать, или как-то корректировать свои планы. А вообще мы советуем, в принципе, из года в год перебываться на летнюю резину примерно к середине апреля. Ну, то есть это такие более надежные даты, что ли, чтобы вот уже после этого все осадки идут дождем, как правило.
Спасибо большое, Виктор. Удачи вам на этой непростой рабочей неделе. Ну, до четверга, я так понимаю.
До четверга.
Угу, спасибо. На связи с нами был пресс-секретарь Прингидромета Виктор Чулков.
Ветер с моря дул. Отдохни.
На календаре 18 марта, понедельник, несмотря на то, что, как многие говорят, день тяжелый, но, тем не менее, можно вечером и культурно отдохнуть.
В театре сегодня день хороший, у них сегодня отдых, понедельник, выходной день, да. А куда можно сходить, друзья? Ну, например, в спорткомплекс, «Олимпиец», там в 13 часов стартует второй чемпионат Приморского края по баскетболу на колясках. Участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, все желающие могут прийти в «Олимпиец», поддержать мужественных людей с неограниченными возможностями.
19 часов известный актер Дмитрий Дюжев выйдет на сцену концертного зала «Феска Холл» в спектакле «Евгений Онегин».
Вот, кто Дюжева давно не видел, приходите. А в кинотеатре «Уссури» в это же время, в 19 часов, соберутся любители ретроспективных показов. Сегодня в программе первая часть исторической драмы Бернардо Бертолу... Как правильно фамилия?
Бертолуччи,
20 век. В главных ролях Роберт Де Ниро, Жерар Депардье, в общем, все наши.
Также можно сходить в музей имени Арсеньева. Например, в главном корпусе на Светланской работают выставки Элеонора Прей, «Письма из Владивостока», «Клады, сокрытые до времени», «Приморье» в объективе Николая Назарова.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Спонсор утреннего шоу «Что приморцу хорошо» – официальный дилер Subaru Sumatori Auto SM. Предлагает к продаже автомобили Subaru XV, Forester, Outback, Legacy, VRX. На все автомобили, приобретенные официального дилера Subaru Sumatori Auto SM, действует гарантия 3 года или пробег до 100 тысяч километров.
Надо брать.
Сказал водитель Subaru.
Сказал водитель Subaru, водитель двух Subaru, да.
Двух Subaru. Куда мне с вашим-то, с моим-то приусом? Ну, ладно. Под конец недели практически вся территория Приморья, за исключением Владивостока, конечно, была объявлена пожароопасной зоной. Все это связано с тем, что все-таки весна, как вот Евгений говорит, да, идет, весне дорогу все опаснее и опаснее у нас становится.
Ну, ты знаешь, по крайней мере, весна у нас более-менее стала такая, знаешь, не сильно засушливая, это уже хорошо.
Ну, пожароопасный период открыли еще в 13 муниципалитетах края. Итого уже 33 муниципалитета у нас, где объявлен такой режим. Все это, естественно, понятно, с чем связано. Ну, а с нами на связи директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко. Валентин Витальевич, доброе утро.
Доброе утро.
Валентин Витальевич, какова сводка за прошедшие выходные? Сколько пожаров и термоточек было зафиксировано?
За прошлую неделю у нас было отмечено кардинальное снижение количество лесных пожаров на территории земельного фонда. Было 24 пожара всего по сравнению с прошлой, с позапрошлой неделей, у нас снижение пошло на 70%. А за минувшие выходные произошло 3 лесных пожара. Это в районе Уссурийский городской округ, Хасанский район и Арсеньевский городской округ. Общая площадь пожаров составила у нас за минувшие выходные 33,5 гектара. На ликвидации было задействовано 34 человека и 7 единиц техники. То есть сейчас пока пошли на спад, погода нам в том числе немножко благоволит.
Угу. А какие прогнозы на вот ближайшую неделю? Потому что, ну, вот как Виктор Челков сказал, что, возможно, со следующей недели нам опять придут осадки, ну и в том числе и на этих выходных. Какие вот у вас прогнозы вот именно с пожароопасной ситуацией в этом ключе?
Ну, пожароопасная ситуация у нас еще будет напряженная примерно, если не будет, если будет сухая погода, то примерно еще март мы ожидаем довольно-таки тяжелую ситуацию с пожарами и частично апрель. Но с учетом того, что у нас засуха продлилась уже полгода, я все-таки думаю, что дольше она длиться не может. Поэтому все равно где-то осадки будут нам немножко помогать. Потому что понятно, что пожары тушить надо, и мы их тушим. Но когда слишком часто и много людей везде зажигают, то уже силы и средства просто не справляются физически. Соответственно, во все времена, даже в лучшие советские годы, всегда погода помогала тушить пожары лесникам.
Валентин Витальевич, вот сейчас, получается, в 33 муниципалитетах объявлен особый противопожарный режим. А планируется ли еще введение такого режима в других муниципалитетах?
Безусловно, планируется, но точно не на этой неделе, потому что по северам прошел снег местами до 30 сантиметров, соответственно, там немножко холоднее, и он не так быстро сходит. Плюс он сходит немножко при таянии, он также промокает постилающую поверхность, да, то есть растительные остатки прошлогодние. Соответственно, ну, лесную подстилку так называемую. Соответственно, в ближайшую неделю на тех районах, где не было введено, оно и не будет, ну, мы не ждаем введения. Но в дальнейшем, если погода будет слишком сухая, еще, не дай бог, сильно ветреная, то придется вводить ОПЛ, тогда уже расположение губернатора на территории всего Приморского края.
Спасибо большое, Валентин Витальевич, за подробную информацию. Желаем вам удачи в этом нелегком деле.
Спасибо.
Ага, напомним, с нами на связи был директор департамента лесного хозяйства Валентин Витальевич Карпенко. Ну а что же людям запрещено делать во время действия такого режима? Разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках и местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, местах рубок. Ну, в общем, я бы вообще не рекомендовал нигде.
В общем, все, что горит, лучше не бросать, не оставлять, не разводить, уходить.
Стекло тоже запрещено выбрасывать. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. В общем, нельзя.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
18 марта. Чем этот день запомнился в истории? День воссоединения Крыма с Россией. Напомню, это случилось 5 лет назад по итогам референдума.
С тех пор хэштег «Крым наш», он прям
как нельзя актуален.
Популярен. День Парижской коммуны во Франции сегодня.
Международный день планетариев.
День ящиков и коробочек. Только, правда, не указали, ну, где, но...
У планетариев, судя по
всему. Если у вас есть дома ящичек, откройте его.
Поздравьте его сегодня с этим днем. День рождения электрической бритвы.
Ты пользуешься?
Нет.
Просто не растет?
Нет, у меня все по классике. Т-образный станок вообще.
Нормально. Да. И день налоговой полиции сегодня.
В истории Дальнего Востока 18 марта запомнился следующими событиями. В 1868 году газета «Всемирная иллюстрация» вот так описала молодой Владивосток. Во Владивостоке пока еще мало зданий, кроме солдатских казарм, офицерского дома и маленькой механической мастерской, находится не более 60 домов и 30 китайских мазанок. Число жителей простирается до 600 человек. Владивосток ничего не производит, кроме так называемой морской капусты. Это составляет теперь главную отпускную торговлю.
Слушай, как да, все изменилось?
Как все изменилось, да. Прошло всего ничего.
Морскую капусту. Ну, капуста у нас по-прежнему тут есть.
150 лет прошло всего ничего.
600 человек, а сейчас 600 тысяч, а то и до миллиона.
Больше, да.
18 марта 1921 года рабочая молодежь Владивостока отметила День Парижской коммуны массовым субботником. То есть там они как раз образовали, а думают, о, давайте отмечать.
Ну, конечно, нам лишний повод, знаете ли, это не это. 18 марта 1923 года губернский военкомат создал во Владивостоке Красное скаковое общество. Началась подготовка и тренировка кавалерийских лошадей.
И там были только красные лошади. Купание красного коня, опять же. 1975 год, поселок Терней на севере Приморья, произошла катастрофа из-за перегруза самолета Ан-2. Экипаж потерял управление, самолет врезался в картофельное поле и загорелся. Выжили 6 человек из 16.
18 марта 1981 года во Владивостоке открыт минералогический музей. В его залах представлены образцы, характеризующие главные природные богатства недр Дальнего Востока. Это минеральные парагенезисы, руд, золото, олово, вольфрама, свинца, цинка. Наряду с привычными для Дальнего Востока минералами можно увидеть и впервые обнаруженные образцы подземного богатства. Это цинково-марганцевый магнетит, рансиит,
да,
франкиит и яхонтовит.
Яхонтовый ты мой.
О событиях в мире. 18 марта 1662 года во Франции начал работать первый в мире общественный транспорт. Многоместная карета «Омнибус».
Слушай, где-то ты же встречал уже название.
Да. В России первые «Омнибусы» появились летом 1830 года в Петербурге.
1839 год. Китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. И это стало причиной первой опиумной войны.
В 1891 году установлена телефонная связь между Лондоном и Парижем. И еще через год, 18 марта, учрежден приз для лучшей хоккейной команды «Кубок Стэнли».
Ох, хорошо, как 1933. Еврейским врачам запретили практику в Германии. В 1946 году начал работать Всемирный банк.
В 1960 году вышла в эфир первая телепередача «Клуб путешественников». В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытое космическое пространство, а на Земле в тот же день оштрафовали музыкантов Rolling Stones. Вот такая вот связь.
Один вышел,
а знаешь,
за что?
За публичное справление малой нужды. Каждый из них заплатил 5 фунтов.
Ну, ты знаешь...
Какой флешмоб.
Пора бы это правильно, честь знать. 1984-й, официальный день рождения группы «Браво». Солисткой тогда была Жанна Агузарова.
Ну, а в 88 году в ЮАР испекли самую большую в мире буханку хлеба. Она весила почти 1,5 тонны. Кто так родился в этот день?
Ну, композитор и дирижер, участник «Могучей кучки» Николай Римский-Корсаков.
Старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили.
Баянист и гармонист Геннадий Заволокин.
Кинорежиссер, художник детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Поздравляем его. Французский режиссер Люк Бессон. После фильма «Пятый элемент» его супруга стала Мила Йовович.
Мультипаспорт.
Корбен Даллас.
Также 18 марта родились актрисы Татьяна и Ольга Арнгольц.
Бывший прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. И сегодня свой день рождения отмечает главный редактор «Комсомольской правды» во Владивостоке Александр Сырцов. Саша.
Аплодисменты. Самый обаятельный, красивый, обворожительный мужчина. В общем, мы его
сторонник буквы «Ё». Накануне 17 марта исполнилось 57 лет губернатору Приморского края Олегу Кожемяка. Также поздравляем его, желаем успехов в личной жизни, в развитии края, ну и, конечно же, в работе, да.
Датская рубрика. Дави на газ.
Да. Да, я вас примерно слушаю.
Спонсор утреннего шоу «Что у приморцев хорошо» – официальный дилер Subaru Somatori Auto SM предлагает к продаже автомобилей Subaru XV, Forester, Outback, Legacy, VRX. На все автомобили, приобретенные официального дилера Subaru Somatori Auto SM, действует гарантия 3 года или пробег до 100 тысяч километров. Ну, а в нашей рубрике «Дави на газ» мы сегодня поговорим...
Давай поговорим про Subaru, кстати.
Почему бы и нет, кстати?
Ну, почему? Вот у тебя был хоть раз Subaru?
Нет.
А зря.
Почему?
А зря. У меня... Так, блин, посчитай.
Докажи
раз,
мне,
два,
что...
три, четыре, пять, шесть. У меня было семь. Семь, вот стоит на парковке восьмой, уже на девятый. Вот, это не в плане того, что мы их так часто меняем, да, а в плане того, что крутая машина на самом деле. В основном, правда, Forester у меня был, Subaru VRX STI, опять-таки, сейчас подо мной бегает. Но у них когда-то пошла вот модель Subaru XV, съездили, прокатились, тоже очень, на самом деле, крутая машина. И в плане того, что сейчас...
Я на нее заглядывался и... Слюнки шли.
Современный Субарик, правда, утратил уже вот это, знаешь, а-ля раллийность, это вот все.
Ну, мы же
стало
в городе
удобно.
Живем, в
да,
конце стало концов.
Удобно, стало очень круто. Сейчас вот у меня Саш Форестер недавно приобрел, очень прям нравится. И вообще очень часто у нас, знаешь, какая самая-то основная проблема? Люди говорят, вот ваша Субару все время ломается. Когда она ломается, покажите. Вообще никогда не видел, чтобы она ломалась, в плане того, что если ты ее постоянно... следишь за ней, как и за любой, наверное, машиной, да?
Ну, в таком случае можно сказать абсолютно про любую машину, что она у тебя постоянно ломается.
Нет, просто есть такой стереотип, допустим, да, что если у тебя Toyota, можно вообще ничего не делать.
Как... Ну, это же неправда.
Ну, а народ, знаешь, как говорит, вот я в своей Toyota, и особенно это было заметно в 90-х, когда машина была, там, пепельница засорилась, поменяли. Да я вот как она пришла с Японии, масло даже не менял. А зачем? Да ничего не надо. Отъездила 50 тысяч, ничего с ней не случилось. Продал.
Бензин даже не менял.
Продал, да. А следующий человек такой взял эту машину, думает, господи, что там случилось, у нас непонятно. В общем, все берем Subaru, и будет вам счастье.
Дави на газ. Что приморцу хорошо.
Ну что, час мы этот будем завершать в песне Жанны Агузаровой, да, напомним, что... Что?
Что? Песня? Что?
Сегодня да. Группа Браво, да, отмечает свой день рождения. Поздравляем!
И
ну,
Жанну
а мы
Агузарову
услышимся с вами в следующем часе.
Недавно гостила в чудесной стране.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Доброе утро еще раз на радио «Комсомольская правда». Прямой с вами по-прежнему Алексей Самуськов.
Евгений Штыгайло.
Павел Краснов.
Как всегда за кадром.
Много хороших людей еще за кадром. Ну а спонсор утреннего шоу «Что приморцу хорошо» — официальный дилер Subaru Suматори АвтоСМ предлагает в продаже автомобили Subaru XV, Forester, Outback, Legacy, VRX. И на все автомобили, приобретенные у официального дилера Subaru Suматори АвтоСМ, действует гарантия 3 года или пробег до 100 тысяч километров.
Видеотрансляция из студии на сайте dv.kp.ru, а также в группе Facebook «Комсомольская правда», Владивосток. Телефон в студии по-прежнему 230-22-52, ну и номер для ваших сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Эфир можно также слушать в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android.
Итак, значит, меньше чем через час в Думе Владивостока начнется второй этап конкурсной процедуры по выборам мэра. Я сначала напомню, да, что документы подал всего 51 человек. Ни много ни мало, да.
Но по сравнению с прошлым годом...
Нет, желающих было гораздо больше.
По сравнению с прошлым годом, когда конкурсная комиссия оценивала 63 претендента, 51, можно сказать, что всего 51. Но это еще и не конец был истории. После первого этапа в списке осталось 39 человек. Большинство из них малоизвестные люди, предприниматели, даже безработные, да. Но есть, конечно же, и узнаваемые фигуры. Депутат ЗАГС Собрания Игорь Чемерис и Олег Вильготский, президент фонда «Горожанин и гражданин», участник пресс-конференции Владимира Путина Сергей Мельвит, заместитель гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Денис Горовчук, лидер приморских садоводов и советник губернатора Александр Юртаев, исполняющий обязанности главы городской администрации Олег Гуменюк. Ну, к этому политическому событию сегодня будет приковано внимание всех журналистов города без исключения. Но это, конечно же, еще не итоговый этап. Это только вот одна из вот этих вот ступеней, да? То есть сегодня конкурсная комиссия, скажем так, впервые посмотрит на документы, так скажем, уже публично. То есть до этого они оценивали кандидатов, да, только по их документам, ну, а сегодня, как
теперь
мы уже...
песни, танцы и стихи.
Да, можно всех посмотреть.
Коллоквиум. Мы, кстати, дозвонились, да, на связи у нас заместитель председателя Думы Владивостока Геннадий Куликов. Геннадий, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Геннадий Петрович, да. Что из себя будет представлять вот этот самый второй этап? Это будет собеседование, смотр, что вот сегодня происходить будет?
Ну, в общем-то, в 10 часов мы начнем слушать наших кандидатов. Их осталось 9 человек. Вот. И к концу дня мы должны подвести итоги. Каждый получит, ну, может быть, минут 10-15 для ознакомления комиссии со своей программой. Ему будут заданы дополнительные вопросы. Ну, и когда мы пропустим этих всех товарищей или господ там через наши руки или еды, что ли, будем их оценивать.
Какие критерии оценки? Можете вы уже раскрыть вот эту тайну?
Ну, я думаю, что главный критерий – это деловые способности. Uh-huh. Вот. Потому что современное городское хозяйство – очень сложный механизм. Ну и здесь дилетантов не хотелось бы видеть на посту главы администрации. Это мое мнение.
Ну, Геннадий Петрович, получается, да, сегодня вы отсмотрите всех 39, да, кандидатов, да?
Да, да, да.
Голосование...
В конце, значит, мы попросим их выйти, и прессу тоже. Ну, и будем обмениваться мнениями о том, кого мы можем рекомендовать Думе. Может быть, всех, может быть, двоих, троих, там, 10 человек. В общем, решать окончательно будет Дума.
То есть, а сколько вообще должно человек пройти? Это...
Ну, минимум 3 человека, чтобы был хоть какой-то выбор. В прошлый раз у нас было 3 человека как раз.
Ну, а уже само голосование будет 28 марта.
Да,
все правильно? Здесь все в силе. Ничего не меняется.
Нет, нет, здесь мы только рекомендуем вот этих наиболее интересных людей послушать.
Ну, а это уже будет, так скажем, финальный этап, когда человеку можно будет как-то представить свою позицию, какие-то сделать программные заявления, потому что...
Вот сегодня, я бы сказал, полуфинальный.
Полуфинальный.
А то вот есть... финальный будет уже на дуде.
Ага, то есть все-таки еще будет, так скажем, шанс у кого-то чем-то, да
мы
и удивить.
Мы же не можем выполнить те прерогативы, которые закреплены за думой. Понимаете?
Ну да, да,
то
да.
Мы рекомендуем.
Угу. Нет, я к тому, что именно смотр сегодня, а потом уже голосование. То есть вот сегодня как себя показали, вот с таким багажом вы и предстанете перед Думой.
Ну, нет. Может быть, на Думе он будет лучше выглядеть, чем перед нами.
Костюмчик поменяет.
Да, еще ничего.
А как он будет лучше выглядеть? Вот вы говорите, что оставим минимум трех. А как остальные-то, они вот могли бы говорить, эх, вот нас бы пустили в финалочку, мы бы там себя показали.
Ну, может быть, и пустим, если попросим.
А так можно было, да?
Пустите, пожалуйста.
Не знаю.
В общем, сегодня у вас очень насыщенный день, да.
Понимаете, вот, ну, не втерпешь. Ну, что ж здесь плохого?
Ну, да, Геннадий Петрович, в общем, желаем вам удачной работы сегодня, вам и вашим коллегам. Спасибо. Ну и надеемся, спасибо, что все пройдет мирно, спокойно, без каких-либо эксцессов.
Ну, да. То есть, ну, чисто такой, ну, механический процесс, что ли, угу, здесь. Отобрать наиболее достойных кандидатов. Хотя я посмотрел по спискам, в общем-то, хорошие люди собираются идти.
Хоть всех бери, да?
Да. Кресло жаль одно.
Почистили по документам, подправили многих. Вот. Но дело есть дело.
Спасибо огромное. Удачного вам сегодня дня. Ну, а мы посмотрим, чем это все дело закончится.
Меняем тему.
Следственный комитет назвал причину обыска в Приморском водоканале. Вот такая громкий заголовок на сайте dv.kp.ru. Можете сами зайти почитать. Ну, если хотите, давай, не втерпешь, давай в коротенечко.
Для
да?
начала напомним, что 15 марта силовики нагрянули в офисы Приморского водоканала с обысками сотрудников Следственного комитета, Росгвардии, интересовали документы предприятия. При этом тогда официально не сообщалось, в честь чего был
такой банкет.
Неожиданный визит. Нет, естественно, у них были все разрешительные документы. Просто как-то вот информация не очень охотно, так скажем, поступала в инфопространство. Ну, а позже уже, конечно же, все-таки сообщили, что же стало именно причиной такого банкета, как ты сказал, Евгений. Ну, тут не до банкета, конечно, тут до визита. На сайте Следственного комитета появилась информация, что возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц Приморского водоканала. Часть первая, пункт первый, статьи 293 Уголовного кодекса.
В общем, по версии следствия, с 2011 по 2017 годы должностные лица предприятия не обеспечили должный контроль за расходованием материалов, выделяемых для строительства объекта водоснабжения, в результате чего наступили последствия в виде причинения материального ущерба. Об этом сообщают следователи.
Да, но при этом пока не сообщается за строительством каких именно объектов водоснабжения, не уследили боссы Примводоканала. Ну и также не афишируется еще и размер причиненного ущерба. Ну, кстати, вот по поводу размера, да, то есть здесь, в принципе, все понятно. Есть просто информация о том, что наступил какой-то ущерб. А вот чтобы оценить размер этого ущерба, и нужно поднять...
Сначала надо понять, сколько...
Поднять всю сколько документацию.
Давали, сколько выделяли.
Куда поэтому... что пошло. То есть, а где это зафиксировано? В документах. Поэтому извольте.
А, вот вопрос, а попросить просто нельзя было, да? Надо обязательно нагрянуть.
А потому что если ты попросишь, при этом возбуждено уголовное дело, возникают у некоторых людей резонные опасения относительно того, в каких местах не столь отдаленных они будут находиться через несколько месяцев, дней.
Только неожиданная выемка документов.
Конечно, позволят пролить свет на все, так сказать, вот эти вот халатные действия. Ты уже знаешь, ты вот сидишь вот тут и не знаешь, что ты халатно относишься к строительству. Вот тут вот хоп, к тебе нагрянули внезапно.
Так вы халатно.
А как? Давайте все исправим. Сейчас мы вот эти документы заменим на вот эти, и я нехалатно отношусь к своей работе. Вот, понимаешь? Вот именно поэтому и нужны такие вот внезапные методы проверки.
Как ты все это знаешь, Алексей?
Я юрист по образованию. Вот. Есть, так скажем, небольшой опыт в работе всех вот этих вот уважаемых лиц.
Друзья мои, ну, у нас, в принципе, поводы канала мы будем держать, что называется, руку на пульсе. Да, также на сайте dv.kp.ru вы можете зайти и все воочию посмотреть.
Ну, смотри, кстати, еще была информация недавно, да, что, ну, пока вот не было официальной позиции Следственного комитета, да, была версия, что как-то это связывают с предыдущим уголовным делом, да, что бывший руководитель Примводоканала Алексей Сиюк отправился в колонию, что, ну, его признали виновным в попытке особо крупного мошенничества. Но вот как оказывается, нет, это вот совсем с другим связано. То есть, а Сиюк уже за свое там вот получил.
Два совершенно незначимых. Ну...
Да, не связанных. Ну, может быть, они где-то как-то и связаны между собой. Об этом, впрочем, в дальнейшем уже заявят компетентные органы, есть ли там связь или нет, кто же все-таки допустил халатность. Потому что, видишь, конкретных фамилий пока не называется. Должностные лица. Вот посмотрим на документы, оценим, кто как хорошо или не очень выполнял свою работу, и примем уже конкретное решение, кто халатен, а кто нет. Ну, а там уже суд, как говорится, расставят все точки над «и». Ну, а мы сделаем паузу, потом вернемся в эфир.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Ну, а мы, друзья, расскажем еще одну новость. Да, несколько лет уже жители города Артема борются за спасение плотины. Причем не первой, а уже второй плотины. Неиспользуемое водохранилище давно стало популярным местом отдыха у горожан, но в 2016 году местные власти его осушили. Якобы из-за того, что плотина износилась, ее может прорвать. Так вот, до сих пор вторуху да. Это местные ее так называют, никто не ремонтирует. Часть жителей Артема считает, что делается это намеренно, но, так скажем, более подробно в этом всем нам помогало разбираться. На связи сейчас с нами глава инициативной группы по спасению второй плотины Инесса Налетова. Инесса, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Инесса, наверняка среди наших слушателей есть те, кто не в курсе этих проблем. Вкратце расскажите, чем же дорога вам эта плотина и где вообще она находится?
Ну, находится она в центре Артема, можно сказать, в шаговой доступности от центральной площади БКУ. Буквально там, ну, 10 минут пешком можно до нее дойти, но на машине, соответственно, 2 минуты. Вот, это очень излюбленное место отдыха горожан всех. Но в последнее время, конечно, меньше людей отдыхали там, поскольку воды становилось все меньше, вот, и, ну, естественно, отдых становился менее привлекательным для горожан. Вот, и то, что немногие знают, это действительно так. Многие, во-первых, не знают о том, что осушили. Многие думают, что осушили, потому что будут ремонтировать. Вот, и, собственно говоря, я живу...
А есть те, кто думает, что ее просто выпили? Испарилась там вода? Ну, само по себе произошло.
Таких не слышала, не знаю. Думаю, что все люди разумные, умные, понимают, что само там невозможно, само по себе, там же видно, что прокопали искусственные прораны, называется, да, такую траншею большую, громадную, вот, которую река сама промыть не могла. Вот, поэтому здесь как бы все очевидно. Да и администрация-то не скрывает, что они это сделали, и сделали это с целью безопасности жителей города. Вот, но здесь много вопросов, вот, на самом деле, и у нас много вопросов к администрации, к главе, вот.
Ну, и... вот, кстати, касаемо главы Артема, идет как-то с вами на контакт администрация городская или нет?
Ну, администрация с нами идет на контакт, но только в том ключе, что они говорят, вы не понимаете, это все сложно. Сначала говорили, денег нет, сейчас говорят, очень сложно, нужно там реку поставить на какой-то учет и как-то документально. Я, честно говоря, в этом тоже не очень разбираюсь. Я не юрист, не гидротехник, не эколог даже. Я просто музыкант и как житель неравнодушный вот увидела, что озеро осушили.
и вот решила заняться этим вопросом.
Так вы, чего, получается, сейчас добивается ваша инициативная группа?
Наша инициативная группа добивается четкого, ясного ответа по поводу того, будем ли мы восстанавливать этот объект или нет, потому что мы уже организовали общественную организацию вот, для того, чтобы участвовать, входить в президентские гранты. Да? Но если нам говорят, что сложно с финансированием, да, мы ищем возможности. Ищем федеральные программы, в которые мы могли бы вступить. Но пока администрация, я считаю, что она уходит от ответа, потому что сначала в многочисленных ответах, да, в прокуратуру, когда обращались жители города, были сначала ответы, что будем ремонтировать. Планируется ремонт в 2018-2019 году гидротехнического сооружения. Потом информация поменялась, потом уже все, заказана проектно-сметная документация на ликвидацию. Вот сейчас они уже говорят, что нет, мы сейчас вот будем проводить всестороннюю экспертизу, будем приглашать экологов, гидротехников, но эта экспертиза стоит сумасшедших денег. Я думаю, что она не один, не два, не три миллиона стоит такая экспертиза. И не совсем понятно, для чего ее собираются проводить. Они говорят, что с целью для того, чтобы понять, можно ли восстанавливать этот объект или его все-таки ликвидировать. Но то, что этот объект там был, и он как бы есть еще документально, его никто не ликвидировал, это однозначно понятно, что там его можно строить, и можно его отремонтировать, и он может дальше также функционировать. Вот, поэтому я, в принципе, записана на прием к главе в конце этого месяца, для того, чтобы наконец-то прояснить все вопросы, потому что лично я не была у него на приеме, были наши инициативная группа тоже с нашего движения большого. Вот. И не только, и архитекторы были со своими проектами, которые хотели тоже это место благоустроить. И это, и первую плотину. И всем было отказано. Всем было сказано, что нет, это невозможно.
А чем мотивировали такие отказы?
Ну, сначала мотивировали тем, что нет денег. Угу. Ну, и, в принципе, все это время мотивировали тем, что нет денег у муниципалитета. Муниципалитету этот объект не нужен, потому что по назначению он не используется как водохранилище. Вот, а содержать его это очень дорого. И поэтому вот приняли такое решение. Ну и то, что за ним долгие годы, десятилетиями просто должно не следили, не обслуживали, оно пришло в негодность. Mm. Вот. Ну и это почему-то сейчас звучит как оправдание, что это было водохранилище, потом оно стало не водохранилищем, объект города стал не нужен, поэтому мы за ним не следили, и оно стало аварийным и теперь угрожает жизни людей. Вот, и мне не совсем понятно, как можно таким образом оправдывать это все, что произошло.
Инесса, ну, так может действительно проще уже как-то оставить эту проблему, потому что если, как вы сами заявляете, там требуется очень большое количество денег, и муниципалитет также поддерживает, и без той самой необходимой экспертизы невозможно что-то восстановить, может это просто будет... Ну, все деньги на ветер уйдут. Может, какими-то другими более важными, социально значимыми, в том числе, проектами стоит заняться администрацией? Как вы считаете?
А, например, какими? Ну, что может быть более социально важно и значимо, чем здоровье граждан проживающих, комфорт их, да, и экология хорошая?
Постройка новых квартир, например, для сирот.
Но это однозначно есть федеральные программы, которые работают в этом направлении. Мы никоим образом эти деньги не пытаемся перетянуть.
Поддержка пенсионеров.
Хорошо, я вам скажу, какие программы
работают. Нет, я не работник администрации, я не знаю, но да. Просто если люди у власти говорят, что нет денег, то мне кажется, это не из-за того, что они не желают это работать с этим, а просто потому, что ну, действительно цель не оправдывает вложенные средства.
Да.
Ну, может, как-то но, вот с этого исходить, точки зрения?
Я думала об этом. Но смотрите, но даже вот так вот еще глубоко не углубляясь, да, в этот вопрос. Есть программы, которые поддерживает президент наш, да, которые майские указы, в том числе комфортная среда, туда входят парки, скверы, набережные. Угу. Есть программа доступная среда, которую тоже можно...
Это то есть, касается... я правильно понимаю, в этом случае мы говорим уже не про деньги муниципалитета, а про деньги федеральных,
да,
программ.
Федеральные,
ну, то есть, просто вы тогда нужно как-то намекнуть представителям администрации, что, ну, ребят, это не ваши конкретные деньги, это вот федералов деньги, давайте их возьмем в оборот, напишем соответствующие бумаги, документы.
Сказала. Да, я сказала, но мне говорят, вы не понимаете, о каких суммах идет речь, и даже никакие гранты не помогут.
А какую сумму они говорят? Сколько нужно денег, чтобы привести все в порядок, и все были довольны?
Пока не говорят полную сумму, но по данным на 2007 год на ремонт, капитальный ремонт плотины необходимо было 21 миллион, из которых в 2007 году 13 было выделено. Вот, но недостающих.
Ну, знаете, 2007 было... год, сколько уже с тех пор воды утекло, один курс рубля к доллару чего стоит.
Сейчас то есть там... я не знаю, о каких суммах идет речь. Угу. Я не знаю, мне никто не сказал.
В общем, Инесса, вопрос действительно интересный. Не очень он, скажем так, однозначный и не очень понятный, что же все-таки с этим необходимо делать. Но мы со стороны «Комсомольской правды» можем пожелать вам удачи в нелегком вашем труде и будем, естественно, следить за развитием ваших событий. Если что-то у вас там поменяется в лучшую или в худшую сторону, вы всегда знаете, куда можно обратиться. А мы, ну, поговорим, побеседуем и, может быть, даже примем какое-то интересное решение.
Ну да, мы же мечтаем о парковом спортивно-оздоровительном комплексе, вот, который будет доступен для всех, и пенсионеров, и молодежи, и семей. И там программа «Массовый спорт», которая президента сейчас продвигается, да, что здоровый образ жизни. Это все подходит для того, чтобы сохранить этот объект. Я считаю, что это необходимо. Это не только я считаю, это не только моя идея.
Да, мы понимаем. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была глава инициативной группы по спасению второй плотины Инесса Налетова.
Вторуха.
Вторуха. Суровое такое название, знаешь. Ну, действительно, если там требуется очень много денег, ну, назовите сумму. Давайте предметно уже говорить, что конкретно нужно, чтобы это все восстановить. В общем, вопрос открыт, вопрос будет решаться. Будем надеяться, что в Артеме появится вторая плотина.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
18 марта, понедельник. В театрах сегодня тишина, потому что понедельник у них выходной. Ну, а сходить можно, например, в спорткомплекс «Олимпиец». Там в 13 часов стартует второй чемпионат Приморского края по баскетболу на колясках. Участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Все желающие могут прийти в «Олимпиец» и поддержать этих мужественных людей с неограниченными возможностями.
В 19 часов известный актер Дмитрий Дюжев выйдет на сцену концертного зала «ФСК Холл» в спектакле «Евгений Онегин».
Ну, а в кинотеатре «Уссури» в это же время соберутся любители ретроспективных показов. Сегодня в программе первая часть исторической драмы Бернардо Бертолуччи «20 век». В главных ролях Роберт Де Ниро и Жерар Депардье.
Ну и, кроме того, друзья, можно также сходить в музей имени Арсеньева. Например, в главном корпусе на Светланской работают выставки Элеонора Прея «Письма из Владивостока», «Клады, сокрытые до времени» и «Приморье» в объективе Николая Назарова. В общем, выбирайте и посещайте.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
А мы напоминаем, что спонсор утреннего шоу «Что приморцу хорошо» — официальный дилер Subaru Sumatori Auto SM. В дилерском центре Subaru представлены разнообразные комплектации автомобилей. Каждый желающий может пройти тест-драйв всего представленного модельного ряда Subaru. Каждый день с 9 до 20 часов. При себе необходимо иметь только водительское удостоверение и паспорт.
Ну, а мы движемся далее и плавно переносимся в Большой Камень, где, точно знаем, слушают радио «Комсомольская правда». Работники судостроительного комплекса «Звезда» в марте получат новые квартиры.
Аплодисменты.
Первая очередь жилого микрорайона 6 для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне будет сдана уже в марте. Еще две очереди этого микрорайона сдадут до конца года. Губернатор Приморья Олег Кожемяка отметил, что в ТОР «Большой Камень», территория опережающего развития, уже вложено более 33 миллиардов рублей инвестиций. Преимущественно, конечно же, это судостроительная отрасль. Создано около 2000 новых рабочих мест. Ну, естественно, под все эти рабочие места нужно нужны и квартиры.
Естественно. И как сообщил генеральный директор ОССК «Звезда» Сергей Целуйко, для сотрудников предприятия всего будет построено 4594 квартиры. Сейчас завершаются работы в первой очереди микрорайона, который в течение года будет сдан в три этапа. 672 новые квартиры будут построены. Первая очередь микрорайона будет сдана в марте. Ну вот, по водоснабжению, правда, сейчас пока решается вопрос.
Ну вот это та самая...
Ленивая канализация.
Да, те самые условия, которые нужны сейчас для того, чтобы ввести в эксплуатацию эту очередь.
Чтобы люди, да,
заехали
уже и могли спокойно жить.
Потому что остальная инфраструктура, это электричество и водоотведение, это все уже готово. То есть, ну, и дома-то уже построены. Угу. Вот, вот сейчас вот решается вот ливневочка, да, вот ливневочку вот там тут доколотить. Да. Ну, кстати, обеспечить подведение оставшейся инфраструктуры до границ земельного участка должна за свой счет корпорация развития Дальнего Востока. Ранее в Большом Камне не было ливневой канализации. Ну, на эти нужды Минвостокразвитие направит около 120 миллионов рублей. В частности, речь идет о разработке схемы ливневой канализации для города.
Как так получилось, что в таком
вот не
городе...
было. А вот не было.
Ливневок нет, ничего. Но у нас иногда, знаешь, когда топит в Владивостоке, только такое, тоже такое ощущение, что, нет ливневок.
Ну, у нас просто достаточно много проблем с этой канализацией. Но, тем не менее, вот 120 миллионов направят, появится в городе наконец-таки, ну, для начала схема.
Потом уже как все... должна уходить вода.
Да, то понастроят, знаешь ли, как попало. Потому что схемы не было, как скажут. Обычно. И все, и заново перестраивать.
Схема.
Все, да, схема есть, все, давайте работать.
Олег Кожемяк отметил, что вместе со сдачей домов необходимо привести в надлежащий вид еще и дорожную инфраструктуру жилого микрорайона. Сдача домов, сказал он, не должна быть омрачена отсутствием дорог, пылью или грязью. Продумайте вместе с главой города, как привести дороги в порядок, заасфальтировать, где можно, остальную часть покрыть щебнем. Это важно для удобства жителей, обозначил губернатор.
Также он поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства направить в Большой Камень специалистов и проработать вопрос восстановления пирса для организации пассажирских перевозок морским транспортом. Ну, кстати, ранее для этих же целей Олег Кожемяка поручил рассмотреть возможность установки на линию того самого катамарана «Санкт-Петербург», который был собран на приморском предприятии «Восточная Вера».
Ну, прям не город, а сад получается.
Так это хорошо. Ну, слушай, действительно, там такой комплекс стоит, да, что, ну, грех его не обеспечить нормальными работниками, да, а работникам обеспечивать нормальное, качественное жилье еще и просто организовать вот пассажирское сообщение с Владивостоком по морю.
Но здесь практически через дорогу можно будет посещать. В общем, мы надеемся, что все получится. Мы уверены, что все получится, ведь территория опережающего развития – это то, зачем президент сказал наблюдать и следить особо тщательно.
Меняем тему.
Ну, а пока в Большом Камне строится новый город-сад, да, приморцам рассказывают, как устроиться на работу крупные предприятия и холдинги.
Слушай, об этом... интересный вариант. Что нужно делать для этого, Алексей?
Для этого...
Кроме желания...
Нужно еще иметь, как говорится, свободное время. Во вторник, 19 марта, в Приморском центре занятости населения пройдет семинар «Работа на Дальнем Востоке». Мегахолдинги и собственный бизнес. Вот так вот он называется.
Звучит неплохо.
Приморцам расскажут о крупных предприятиях дальневосточных регионов, познакомят с вакансиями и также проинформируют о социальных гарантиях, которые предлагают работодатели. Кроме того, также поведают, как открыть собственное дело и на какие, собственно, финансы можно рассчитывать начинающим предпринимателям. Имеется в виду именно финансовая поддержка со стороны государства.
Угу. Кроме того, директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края и сертифицированный тренер корпорации малого и среднего предпринимательства Виктория Петрова расскажет о федеральных и краевых мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
В общем, друзья, если вас интересует малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес в мегахолдингах,
просто бизнес,
да, 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 то вперед. 19 марта с 11 до 12.30 в конференц-зале Приморского центра занятости на Пушкинской, 13. Все это состоится. Вход, кстати, абсолютно бесплатный. Одна из самых резонансных тем в Приморье, конечно же, китовая тюрьма в бухте Средней и ее дальнейшая судьба, и не только ее, но также судьба пойманных морских млекопитающих.
Исследователь и геолог из Франции Жан-Мишель Кусто, это сын Жак-Ив Кусто, да, назвал ситуацию с китовой тюрьмой критичной. Он считает, что медлить с выпуском животных нельзя. Можно нанести непоправимый вред их здоровью.
Мы несем большую ответственность и должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что эти киты и дельфины смогут восстановиться и вернуться в места, где они были не так давно выловлены, сказал Кусто в своем видеообращении на минувшей неделе. Ну, кстати, скоро специалисты-то и приедут в Приморье. Эколог, так скажем, лицом к лицу встретится с заложниками китовой тюрьмы в бухте Средняя, касатками и белухами. Пока что точная дата поездки еще неизвестна. Прорабатываются все эти детали и моменты. Но помощник эколога активно обсуждает все детали с губернатором края.
А кроме того, стало известно, что 15 марта в Минприроды России в Москве состоялось заседание межведомственной рабочей группы по охране морских и млекопитающих с обсуждением порядка взаимодействия и первоочередных мер для разрешения ситуации, связанной с содержанием в бухте Среднеприморского края 10 касаток и 87 белух. Океанологу Жан-Мишелю Кусто направлено приглашение войти в состав рабочей группы Минприроды, которая занимается разрешением этой ситуации с китовой тюрьмой. Ну и выпускать животных Минприроды планируется уже летом в Охотском море.
То есть все-таки летом, весной?
Ну, пока весной. Сейчас вот все это дело проработано будет, как мы все время следим за этим, да, и летом все поедут отдыхать, а касатки-белухи вернутся в природу.
Ну, будем надеяться, что так оно действительно и будет, что уже к лету вся эта ситуация разрешится.
Очень будем надеяться и очень будем ждать.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Итак, дорогие друзья, дальше у нас...
18 марта на календаре. Чем же знаменателен этот день? Чем он запомнился в истории? День воссоединения Крыма с Россией. Напомню, это случилось 5 лет назад по итогам референдума. Помнишь вот то самое знаменательное событие, когда вот в сети появились вот эти вот сообщения?
Крым наш.
Не Крым наш, вежливые люди.
Вот нет, вежливые я люди. Не помню этого.
Да ладно, ну ты что?
Серьезно.
Ну, после эфира освежим тебе немножечко память, что произошло в то время и почему все-таки вежливых людей называют вежливыми. День Парижской коммуны сегодня также отмечается во Франции.
Международный день планетариев, день ящиков, ящичков и коробочек, чтобы это ни значило, отмечается именно сегодня.
День рождения электрической бритвы. Вот. Ты как к ним, кстати?
Я неплохо. Мне нравятся электрические бритвы.
Вот ну, триммеры, да?
Больше триммер, да. Хотя нет-нет, да и ходим, чтобы брили профессионалы. День рождения электрической бритвы и день налоговой полиции. Вот все в один день совпало.
В истории Дальнего Востока 18 марта отметилось следующими событиями. В 1868 году газета «Всемирная иллюстрация» вот как описывала молодой Владивосток. В Владивостоке пока еще мало зданий. Кроме солдатских казарм, офицерского дома и маленькой механической мастерской, находится не более 60 домов и трех десятков китайских мазанок. Число жителей простирается до 600 человек. Владивосток ничего не производит, кроме так называемой морской капусты. Это составляет теперь главную отпускную торговлю.
Слушай, как все поменялось? Прям радует.
150 лет прошло, и вот на тебе. Вот сейчас хоть кто-нибудь мосты, хоть да. Попробует вот сказать, вот, что тут 60 домов и 3 десятка китайских мазанок.
Простирается до 600 человек, мне эта фраза
очень нравится. 600 тысяч человек, там, ну, даже больше.
18 марта 1921 года рабочая молодежь Владивостока отметила День Парижской коммуны массовым субботником.
Кстати, хорошо.
Я люблю субботники. Любишь выходить, чтобы... У меня, знаешь, со школы еще, когда жгли листву, вот, единственное, что сейчас...
Мне нравится, нас... когда субботник плавно перерастает
воскресник?
В какую-то... Нет, ну, какие-то дружеские посиделки.
Ага, ну нет, никто же тебе
убрались
никто не мешает.
И отдохнули.
Да, правильно.
Вот, логично, логично.
Также 18 марта 1923 года губернский военкомат создал во Владивостоке Красное скаковое общество. Началась подготовка и тренировка кавалерийских лошадей.
В 1975 году у поселка Терней на севере Приморья произошла катастрофа. Из-за перегруза самолета Ан-2 экипаж потерял управление. Самолет врезался в картофельное поле и загорелся. Выжили выжили 6 человек. 18 марта 1981 года во Владивостоке открыт минералогический музей. В его залах представлены образцы, характеризующие главные природные богатства недр Дальнего Востока. Это минеральные парагенезисы, руд, золото, олово, вольфрама, свинца, цинка. Ну и наряду с привычными для Дальнего Востока минералами можно увидеть и впервые обнаруженные образцы подземного богатства. Это цинково-марганцевый магнетит, ранцит, франкит и яхонтовит. О событиях в мире. 18 марта 1662 года во Франции начал работать первый в мире общественный транспорт. Многоместная карета «Омнибус».
Называется карета.
Карету мне, барин.
А в России первые «Омнибусы» появились летом 1830 года в Петербурге. Как автобусы звучит. Как.
А это и про образ-то. Это потом уже пошло.
Карета. Карета 7Т. 1839 год. Китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. Это стало причиной первой опиумной войны.
В 1891 году установлена телефонная связь между Лондоном и Парижем. Алло, Лондон?
Да, Париж ваш слушает. Еще через год, 18 марта, утвержден приз для лучшей хоккейной команды Кубок Стэнли.
В 1931 году в США компания «Шик» начала производство первых электрических бритв. Вот с чем и связан самый день рождения электрической бритвы.
Я не знал, что называются они «Шик». Теперь понятно.
Это первая
«Шикуешь».
Бритва. «Шикуешь». На электричество тут тратишь, понимаешь, чтобы побриться.
1933 год. Еврейским врачам запретили практику в Германии. А в 1946 году начал работать Всемирный банк.
Эти события не связаны друг с другом.
Ну, так просто.
В 1960 году вышла в эфир первая телепередача «Клуб путешественников».
1965 год. Советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытое космическое пространство.
Ну, а на Земле в тот же день оштрафовали музыкантов «Роллинг Стоунс».
Тоже не связано?
Нет, не связано. Ну, потому что, извините, Леонов вышел в открытый космос, а вот эти вот музыканты...
Шки.
Музыкантишки, да, были оштрафованы за публичное справление малой нужды. Каждый из них заплатил 5 фунтов штрафа.
1984 год, официальный день рождения группы «Браво». Солисткой тогда была Жанна Гузарова. Мы в прошлом часе слушали.
Поздравляли, да, с днем рождения эту группу. В 1988 году в ЮАР испекли самую большую в мире буханку хлеба. Она весила почти 1,5 тонны, все ее съели. Судя по всему.
Естественно. Кто родился 18 марта? Композитор и дирижер. Участник «Могучей кучки» Николай Римский-Корсаков.
Старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили.
Баянист, гармонист. На первом часто раньше показывали, не знаю как сейчас, Геннадий Заволокин.
Кинорежиссер и худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Французский режиссер Люк Бессон. После фильма «Пятый элемент» его супругой, напомним, стала Мила Йовович.
Также 18 марта родились актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц. Бывший прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская, также отмечает сегодня свой день рождения. Помнишь? Няш-мяш. Крым наш.
Вот это я помню, да. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Его тоже поздравляем. И самое главное. Главный редактор «Комсомольской правды» во Владивостоке Александр Сырцов. Наш аплодисменты! Он тоже сегодня все отмечает и принимает поздравления.
Ну, а накануне 17 марта исполнилось 57 лет губернатору Приморского края Олегу Кожемяка. Поздравляем также Олега Николаевича с этим знаменательным событием. Желаем, конечно же, успехов в личной жизни и в работе, в развитии Приморского
всего
края.
Всего-всего.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Слушай, «Возвращение в Простоквашино». Это вот статья на dvkp.ru. Надо каким-то таким, знаешь, что, голосом. «Возвращение в Простоквашино». Новый персонаж появится в мультфильме в 2020... Смотрите, в 2020 году.
От создателей «Возвращение в Простоквашино».
Дядя Федор.
Речь идет, да, о няне, которая приедет присматривать за Верой Павловной.
Подожди, так кто там был Вера Павловна?
Это маленькая дочка у них появилась. Ну, маленькая сестричка дяди Федора.
Мы это так думали, почему вечно никто не появляется, да, в «Симпсонах» не растет
Барт,
Лиза, Лиза, да. А тут вот у нас мультик современнее, да.
Как выяснилось, новую героиню планируется ввести в сюжет в третьем сезоне.
Третий сезон.
Выход которого запланирован на 2020 год. При этом в данный момент уже готов проработанный эскиз персонажа, а создатели проекта ищут актрису для озвучивания.
Можно попробоваться, если знаете, куда обращаться. В третьей десятке серий появится новый персонаж. Мы будем за ним обязательно смотреть.
И приглядывать пристально.
Очень-очень-очень хотим, чтобы этот мультик получился таким же хорошим, как и предыдущие.
Ну, еще есть небольшая новость. Да? Приморье, жители Приморья теперь смогут определить идеальный вид спорта для своих детей.
Это как?
А вот, вот так вот, вот понимаешь, вот открылся
ребенка,
центр...
смотришь на него, определяешь.
Ну, не совсем, нет, нет. А открылся в Приморье центр тестирования «Стань чемпионом». Там будут проводить различные психофизиологические, функциональные и спортивные тестирования. Угу. Да, понимаешь? То есть вот раньше ты вот так вот действительно брал своего ребенка, смотрел налево-направо.
Что он хочет?
Пойдешь... играть на гитаре.
В бокс.
А он ненавидит
не
гитару теперь.
А но играет чудесно, да?
Ну, речь идет про спорт, конечно же. Ну, посмотрит на человека, скажет, что, ну, вы знаете, шахматы. Вот пусть этот шахмат.
Чемпион мира.
Нет, ну здесь, конечно же, речь идет все-таки о таких серьезных видах спорта. Да, проведут все замеры и выдадут, так скажем, такую большую справочку, да, куда тебе лучше пойти, отправиться, где ты сможешь достичь наилучших результатов.
Знаешь, что Приморье, Приморский край на сегодняшний день, это единственный регион на территории Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири, где реализуется этот проект. Когда вот родители собираются выбирать тот или иной вид спорта, надо же понимать, да, к чему расположен ребенок. Теперь у вас все будет проще.
Ну, чтобы выявить этот заветный вид спорта, проводится психофизиологическое, функциональное, спортивное тестирование, а также антропометрические исследования и измерения. По результатам родителям выдастся вот это вот итоговое заключение с теми видами спорта, заниматься которыми, по мнению все-таки специалистов, а не своих родителей, да, ребенок может и добьется там наибольших результатов, потому что все-таки есть мнение родителей, есть мнение специалистов.
О, спорт и мир! Так мы подытожим, и впереди у нас хорошая песня, такая спортивная. Спортивная, любая полустаночка. Если опоздали на поезд, бегите.
Полустаночки ночные, полустаночки, 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 полустаночки ночные, полустаночки. Сколько их по родной стране, полустаночки, то поле, то поляночки, а довелось, повидалось мне. Их не жалуют курьерские вагончики, промелькнут, даже не взглянут, а в друзья все ковыли да колокольчики. Теперь что ж поделать тут? Ой, 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 ой. Пой, песню пой, народ, пой, пой. Кто еще живой? Ой, ой, ой. Полустаночки, перрончики усталые, от дождей, от ветров лихих. Беззащитные они, что дети малые, а никому дела нет до них. Нет, 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 нет. Но не смогнут здесь отчаянные тальяночки, они за что ни в каком году. Как-нибудь на безызвестном полустаночке на ночном я сойду, сойду. Ой, 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 ой. Пой, песню пой, народ, пой, пой. Кто еще живой? Пой. дружнее, пой, пой, пой. Кто еще? Ой, 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 ой. Ночные полустаночки.
Что приморцу хорошо.